Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – экономический обозреватель, журналист Михаил Бергер. Добрый вечер, Миша.
Да, добрый вечер. Я как раз мы говорили о том, как правильно назвать. Я вот сейчас подумал, что я, наверное, чем-то похож на кассира. Все время считаю чужие деньги.
Ты сказал, что мне очень понравилось, я даже записал формулировку, о чем будем говорить, о чем не будем. Все, что связано с получением или расходом денег. Да-да-да, либо потери денег. То есть, в общем, довольно широкий круг тем. На самом деле, сводящийся сегодня для начала. Ну, давай так, зайдем издалека, поговорим сначала о казенных деньгах. Поговорим об этой ситуации, газовой ситуации России-Украина.
Традиционная газовая война.
Да-да-да, ну не всегда с Украиной.
Но всегда. К Новому году, это наши рождественские такие сказки, не сказки, но это наши рождественские истории.
Да, у барона Мюнхгаузена, у Горинского барона Мюнхгаузена был там 9 утра подвиг, да, про списание. У нас, да, такой новогодний подвиг, мы отрубаем газ в Европе, потом его ей даем.
Газовые слушания.
Ну вот, давай попробуем расплести эту веревочку, потому что там очень много концов узлов в этой веревочке. Значит, да. Давай сначала сразу определим, о чем мы говорить не будем. Мы не будем углубляться в подробности клановых, да. В частности, в этой теме, о музыке. О музыке как раз можно. А вот не будем говорить, наверное, о клановых войнах на Украине, потому что не наше собачье дело, да?
Да, это не наша война.
Не наша война. Вот, давай говорить о нашей войне. Давай попробуем отделить, если это возможно, экономику от политики в этой истории.
Ну, на самом деле, попробовать можно. Все-таки тот нечастый случай, когда нельзя вот определенно сказать, там, эти вот козлы, эти жертвы или эти ведут себя правильно, эти неправильно. Все-таки, вот, как я представляю, устроена жизнь, материальная жизнь, по крайней мере, в одном месте производят товар, его куда-то несут, в другом месте продают. Тот, кто его получает, должен как-то расплатиться.
Да какое-то новое представление о процессе. Странно.
Здесь процесс как-то на каком-то этапе начал давать сбои. Вот насчет расплатиться. Стали возникать сложности, и не первый раз уже. Я помню еще окончательно достигнутой договоренности со Скафцом. Был такой у нас первый вице-премьер.
Олег Николаевич.
Да. Больше 10 лет назад. Сильно больше, конечно.
Вот,
который окончательно году в 95-96 урегулировал долговые проблемы по газу с Украиной. Вот. Ну, и с тех пор мало что изменилось, только меняются...
Степень окончательности.
Да, меняются лица, которые окончательно устанавливают. Но проблема эта тянется бесконечно.
Но я так сказал, рискуя уйти в фонетику, да, но сосковец примерно тоже, с маленькой буквы такой, да. Такой газовый сосковец у нас продолжается.
Но здесь вот какая, вот в данном конкретном случае, как и во всех предыдущих, у меня возникает такой простой вопрос. А вот Украина, допустим, на сегодняшний день должна нам 2 с лишним миллиарда. Раньше 10, там, 5, 3, неважно. Сколько там миллиардов американских рублей? И вот у меня возникает такой вопрос. А вот если бы российское предприятие, не дай бог, не заплатило бы вперед, или на день бы опоздало с расплатой с «Газпромом», что бы было? Ему бы отключили не только газ, но и канализацию, электричество, связь, и голубей бы поубивали почтовых. Сразу. А здесь там ждем, долги копятся, как-то никого это не волнует. Ну, я понимаю, что для «Газпрома» там, подумаешь, миллиардом больше, миллиардом меньше. Ерунда, но все-таки живая копейка, там, пара миллиардов. Почему, на самом деле, простой вопрос, почему мы не мы? Нет, я здесь ни при чем. Я от этого дела отмежевываюсь. Почему кто-то...
Администрация.
Почему кто-то в «Газпроме», в правительстве, в межрегион импорт и экспорт транс... Газпоставка.
Да,
почему в соответствующих организациях люди позволили накопить такой долг? Потому что я хорошо знаю, что долги это всегда на этом кто-то зарабатывает. С какого-то конца обязательно. Долги это выгодный бизнес.
Ну да, да. Легкий поэтому, процентик с этих 2,5
миллиардов.
Ну, совершенно
верно. Да. То ли с получения, потом с выбивания потом долгов, то ли со списания долгов, то ли на урегулирование, то ли на самом факте долгов выигрывает долгующая сторона. Неважно. На этом кто-то зарабатывает. Вот мне интересно, почему мы позволили нашим покупателям стать должниками?
Еще интереснее, прямой вопрос, а кто зарабатывает? У тебя есть какие-нибудь версии насчет этого?
Ну, всегда находится, конечно, зависит от ситуации, и с какого конца удобнее заработать, конечно, те люди, вот кто зарабатывает на очереди, кто присматривает за порядком в очереди, тот оказывается первым у кассы. Кто будет разбираться с этой проблемой, у того возникают технические возможности.
Технические козыри.
Да-да-да, на руках. Но на этом урегулировании, ведь там, не знаю, опять десятилетней давности ситуацию с электроэнергией, за которую никто не платил. Ну, не платил никто. И возник огромный бизнес на неплатежах за электричество.
И понадобился страшный, противный, разворовавший Россию много раз Чубайс.
Да, да, просто чтобы железный дровосек.
Да-да-да.
С бандой таких же дровосеков,
да,
имени
да,
железных.
Да-да-да.
Которые там не боялись закатки в асфальт и заставляли людей платить за электричество, которые никогда за это не платили. Вот, ну, вокруг этого пока ситуация
то
существовала.
Вообще, слушай, извини, что отвлечемся на секундочку. Вообще картинка, человек, официально разворовавший Россию, если верить, так сказать, уже официально виноватый во всем.
Ее платить.
Да. И, значит, вина, настоящая вина этого человека, настоящая, а не придуманная, да, состоит в том, что он заставил платить за электроэнергию. Да?
Чего никто не собирался делать?
Да, вообще.
Не планировал. Это же дано нам.
Это, конечно, негодяй. Такого человека терпеть рядом нельзя, конечно.
Вот это же настоящий интерес. Это не выступление в Госдуме.
Да, да, да.
Это не запрос Ельцину с требованием не уволить. Это реальные вообще. Это, кажется, те самые деньги, которые нас интересуют, которые приходят или уходят.
Да, вернемся от электричества к газу. Значит, понятно, кто-то...
Кто-то зарабатывает. Ну, на самом деле, у меня нет списка и номеров телефонов тех, кто на этом заработает. И даже сумму я не могу указать.
Но мы можем представить, что эти люди не из консерватории.
Нет, это точно не музыканты.
Нет, это...
Они могут поигрывать на каком-нибудь инструменте.
Да-да-да.
На гобое, фаготе.
Свободное время.
Вот. Но это люди, причастные к процессу этого товарообмена.
То есть, с одной стороны, «Нафтогаз», с другой стороны, «Газпром» условно. Да?
Или какие-нибудь мелкие там другие организации, встроенные логично или алогично в эту цель.
«Росукрэнерго». Понятно. Да. Понятно. Кто-то там. Это первый вопрос. Понятно, вычленили эту веревочку. Кому было выгодно накапливать долги?
Хорошо бы. Вот на самом деле, как бы поступила нормальная корпорация в нормальное государство? Они бы провели разбирательство и сказали, что такой-то чиновник или такое-то подразделение, такая-то группа допустили накопление задолженности, что вообще против всяких правил.
Эти люди уволены.
Уволены, наказаны, понижены и так далее. И мы впредь, мы эту возможность закрыли. Это не повторится. Потому, а ведь кто сказал, что к следующему Новому году мы не получим 20 миллиардов долга, и неважно чего, потому что сам институт долга не проанализирован.
Сам институт долга не экономический, а политический.
Ну,
да?
Нет, он как раз экономический. На самом деле, мне кажется, здесь политику использовали для того, чтобы подзаработать. Вот. Острые отношения используются.
Секундочку, в прошлый раз нам должен был Александр Григорьевич, да?
Да.
А не Виктор Андреевич. И не Юлия Владимировна, да?
Ну, должны были все, включая Молдавию, просто в разной степени.
Да.
И просто разная степень огрызаемости должников.
Совершенно верно.
К разным результатам.
Совершенно верно. Но у нас есть, как социологи говорят, контрольная группа, да?
Mm-hmm.
Для замера, да? Mm-hmm. Или там, да? Вот у нас есть контрольная группа в виде Александра Григорьевича, который получает какую-то другую цену. Что заставляет нас
не
думать...
Не только, но и Армения еще получает.
Да, да. Ну, тоже с некоторых пор очень классово близкое, да?
Да, да.
Что заставляет нас думать, простых людей, не понимающих в экономике, что, видимо, это не только экономика. Ну, раз в разы отличается цена.
То есть в калькулятор логично встроены какие-то политические
распознаватели,
аргументы.
Как в истребитель, свой-чужой, да? Там
да,
вот есть какой-то распознаватель.
Это самолетный признак здесь
да,
есть,
да,
конечно. И на цену сильно влияет близость.
Чего хотят те, кто сегодня с нашей стороны ведет переговоры?
С Украиной,
да.
Я думаю, что главная задача показать всему миру, какие украинские партнеры, ненадежные, вороватые и абсолютно недоговороспособные.
То есть мы
нужно
эту...
показать миру эту историю.
То есть
ребята,
мы эту экономическую гирьку...
НАТО тащите,
да. То есть мы эту экономическую гирьку швыряем на политические весы.
Да, безусловно.
То есть нет задачи, собственно, получить деньги, да?
Ну, деньги на самом деле не лишние, что
не лишние, да.
Но, конечно, учитывая то, что вообще торговля газом – дело, конечно, не вполне экономическое. Это инструмент внешней политики. В общем, это известно всякому и каждому. Вот.
Ну, в общем...
В первую очередь. А дальше это... Ну, деньги — это так, сопровождение.
Я просто хочу заметить, вот поскольку это такой острый болевой вопрос и главный крик программы «Время» и всего остального, что вот нас обворовывают. Да мало что кризис. Нас просто вот родные братья обворовывают.
Ну, самое главное, что такая проблема существует.
Она действительно существует.
Газ действительно отбирает.
Нет, разумеется, разумеется. Нет, вообще,
что
давай договоримся.
Что решается ситуацию чистоты.
Давай с тобой договоримся, что ни слова хорошего про украинскую администрацию мы не скажем.
Что они совершенно честно и невинно просверлили дырочку.
Нет. С этим пусть там есть кому про них говорить, да?
Да.
На Украине. Поговорим про нас. Я как-то вспоминал, очень важно сопоставлять, чтобы цифры не летали в отдельности. Значит, количество, я так приводил тоже на соседние радиостанции эти цифры, значит, 4,5 миллиарда лично Путин простил Каддафи. Да, в два раза больше, чем этот весь украинский долг, да, или в три.
Ну, но все-таки, нет, я против этой параллели, не только потому, что один шатен, другой брюнет, а потому что, ну, это совершенно разные экономические ситуации. Как возник долг Каддафи? Это еще, не знаю, Брежнев или Хрущев, ну, какие-то отцы, какие-то генсеки. Отгрузили Каддафи танков с автоматами. Ну, тут, ну, просто... мы знаем, как возникают долги, мы что-то даем, ему скажем, это вам в долг, вы нам теперь должны, никто не собирался этим платить.
Нет, но штука в том, что у Каддафи-то как раз есть, между прочим.
Да,
у Каддафи-то как раз есть.
Да, у Каддафи есть, но, да, видимо, да, условия поставки были такие, что, в общем, эти долги не имели никаких шансов быть
оплаченными. Да, поставим запятую, пойдем дальше. Значит, за октябрь прошлого года из страны ушло 50 миллиардов долларов.
Ну, они на самом деле имели на это право, у них были выездные визы у этих денег.
Правильно. Я сейчас говорю только
о масштабах
цифр.
Ну, что можно сказать, 700 миллиардов рублей или, там, если пересчитать по тогдашнему курсу, там, 20 с лишним миллиардов, 25 миллиардов долларов было дано банкам нашим, которые были проиграны на бирже вот последние дни для поддержания и так далее. Но это не имеет значения. Ну, мы не можем так говорить, что
забудем... Нет, это не значит, что надо забыть. Это значит, что мы должны понимать, что степень политического крика не пропорциональна экономическому ущербу. Экономический ущерб серьезный, огромный экономический ущерб.
Да, но вес участников процесса, вес участников озвучания этой пьесы, он, конечно, несопоставим.
Несопоставим совершенно. Вот это вот там неплохо бы понимать. Хорошо, значит, мы, с одной стороны, эту экономическую гирьку бросаем на политические весы. То есть для тех, кто это делает, худшим вариантом было бы, я вдруг представил себе, да? Как говорят, представь себе, что самое худшее ты можешь сделать для своего врага. Вот самое худшее, что могла бы Украина сделать для вражеской России, взять и отдать эти деньги.
Да, я думаю, что если бы у них были, они бы вот заплатили, поставили бы нас в неловкое положение.
Поставили в неловкое положение. Ну и что?
Но при этом все-таки попробуем, насколько это возможно, холодно посмотреть на ситуацию. Конечно, за товар нужно платить.
Безусловно.
А первое. Второе. Транзит – это вообще святое дело. Мы даже вообще рассорившись, разбив горшки, не то что в осколки, просто в стеклянную пудру разбив горшки с американцами, продолжаем там давать им коридор для их военных грузов, натовских грузов в Афганистан. Транзит, вообще это что-то такое сакральное в межгосударственных отношениях. Даже там Советский Союз с его железной занавеской, воздушные коридоры, всякие прочие там транзиты связи, все это работало и работает. Это база. И вот на самом деле то, что делает в этом смысле Украина, ну, не вполне цивилизованно, не вполне нормально.
Нет, разумеется. Вопрос простой, детский. Что делать, если бы директором был я, как говорится? Вот в этой ситуации, с этой Украиной, с этой украинской администрацией, значит, вот странной, да, и будем говорить прям вороватой. Что делать?
Здесь вот...
Что делать в государственных интересах, а не в интересах тех, кто либо бьет горшки и зарабатывает политические очки, либо просто ворует?
Там, не дожидаясь этого многомиллиардного долга, но мне кажется, вот простая мысль. Если действительно мы отгрузили товар и не получили деньги, нужно дернуть рубильник.
Ну, в нашем случае ситуация осложнена на том конце, если
Рубильника,
была...
еще пару детских садов.
Да, еще пару детских садов. На том конце Рубильника вся Европа, да?
Да,
ну, не вся, но да,
ну,
да.
Большая ее часть.
Большая часть Европы.
20%.
Значит, условно говоря, тем, что мы не дернули... В прошлый раз ты дернули Рубильник и оказались сами в дурацком положении. Сейчас надо отдать им должное. Сделали все-таки так, что в дурацком положении оказалась Украина в большей степени.
Ну, мы частично делим с ней это положение, но уже не в такой степени, как в прошлый раз.
Да.
А... Как на самом деле, что делать, самый простой и самый дорогой совет, там, обойти трубой Украину. Но, с другой стороны, появится новый шантажист. Ну, какая-нибудь другая страна, по территории которой будет проходить, всегда будет соблазн этого транзитного шантажа.
У нас небольшой выбор. Ну... У нас небольшой выбор, но, впрочем, я хочу заметить, что, в отличие от членов СНГ, если как-то вот предположить гипотетически, что пошло бы в сторону Прибалтики, вот я понимаю все крики про эстонский фашизм и все такое, мы очень любим про это покричать.
Газ было бы...
Да, но тем не менее, я думаю, что газ бы шел неукоснительно, и деньги бы поступали.
И рыбы Балтийского моря не стали бы несанкционированно отбирать газ из трубы, пролегающей под дном.
Мне тоже так кажется почему-то. Давай, у нас есть звонки, послушаем. Надень уши
есть.
И слушай голос народа. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Я хочу поздравить вас и вашего гостя с Новым годом.
Это спасибо, раз. Ура.
Значит, еще одна реплика и короткий вопрос.
Давайте.
Значит, давайте вот Анатолия Борисовича теперь назначим ответственным по газу, а не по нанотехнологиям, которых никто никогда в глаза не увидит.
Ну, не увидит по определению, просто они очень маленькие.
Потому что они очень маленькие, только под микроскопом. А теперь, Виктор, вот вы знаете, давайте на ваш, как говорится... свежий ум и на ум вашего гостя. Вот подумай, что у нас сейчас. Вот сейчас вот передали по радио, что резко упал там, допустим, курс рубля к доллару. Угу. У нас идут 70% закупки продовольствия оттуда. Как это вообще, что и чего?
И ты понял вопрос?
Да, ну, примерно, я могу попытаться.
То есть, скажем, та часть, которая вздох, мы поняли и разделяем. А та часть, которая вопрос?
А вот рубль упал, подождите. Значит, рубль подешевел по отношению к доллару. А как же ему, милому, не падать, если его стоимость, как бы гордая стоимость, базировалась на цене нефти выше $100 за баррель? Но если цена падает, то это вещи как-то... Надо понимать, что это вещи взаимосвязанные. Но если цена нашей нефти, и вообще всякой нефти, в том числе нашей, упала больше, чем в два раза, ну, рубль просто обязан...
Тебе на это отвечает Александр из нашей почты. Говорит, вот, сделали... Ну, я так вкратце пересказываю. Сделали Россию частью мировой экономики, а сталинский Советский Союз не заметил Великой депрессии. Вот если бы не пристегнули... Вот давай пофантазируем. Вот отрезаться...
Ну, я бы хотел, вот, чтобы предложил бы нашему гостю пожить в деревеньке в сталинской. В небольшом городе, именно в сталинской деревеньке. Без паспорта. И без всякого шанса получения паспорта, потому что была система крепостных, никуда житель деревни не имел права без разрешения там партийных и внутренних органов куда-то переехать.
Да.
А там с мизерной зарплатой, которая только ставились трудодни, наличных денег деревня не видела.
За палочки, как говорили.
За палочки, да. И наличные деньги были только у учителей и врачей. Вот, и если...
И так... не пристегнутым мировой экономикой.
И если ты вот, ну, в таком танке находиться нравится человеку, ну, ради бога. Но мне почему-то кажется, что большинство людей все-таки склонны, покупать некоторые импортные товары длительного пользования.
Хотелось бы посмотреть на автора письма,
да,
который потом... мечтает о непристегнутости мировой экономики. Как он одет?
Да-да-да, и бывал ли он хотя бы раз хотя бы в Турции?
Да, черт возьми, интересно посмотреть бы. Петр, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер. С Новым годом вас тоже.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, господин Бергер, тут вышла книга об Анатолии Борисовиче, правильно?
Был случай такой, да.
Вот. И у меня вопрос такой. Вот что произошло с реформой РАО ЕС? Потому что она реформирована, появились там порядка 30 компаний, почему-то тарифы растут раз, и Анатолий Борисович говорил, что порядка триллиона рублей будет инвестировано. Но в связи с кризисом, что там происходит? По-моему, все-таки рано Анатолия Борисовича на газ переставлять. Спасибо.
Ну, смотрите, во-первых, реформа...
Да-да, во-первых, я поясню, что книгу про Чубайса написал мой сегодняшний гость Михаил Бергер, она называется «Крест Чубайса». Причем крест – это, значит, не...
Это график, ничего это, религиозного
да,
там.
Ничего религиозного, это некоторый график, да,
да,
связанный с...
Да, рост спроса на электроэнергию, падение ее производства по, естественно, техническим причинам. Ну, я попробую кратко ответить на вопрос, очень важный. Нашего слушателя. Во-первых, реформа закончилась еще до кризиса, формально закончилась 30 июня перестала существовать эта государственная монополия, и ее главный фундаментальный результат достигнут. Ну, не стала естественной монополией. Естественной монополией не стала. Это базовая вещь. А для чего эта операция тяжелая производилась? По целому ряду причин, но главная причина для того, чтобы туда пришли частные деньги. Потому что этому сектору экономики страшно не хватало денег, как вот сегодня банкам. А представить себе, что частные люди будут вкладывать деньги в государственную монополию с регулируемыми тарифами, ну, да, это даже для сумасшедшего многовато. А для вменяемого бизнесмена совершенно вообще неприемлемо. Поэтому нужно было этот сектор сделать частично частным. Вот что и сделано, да, большая часть электроэнергетики частная, при этом, на самом деле, большой ее кусок. Все гидроэлектростанции, 29 крупнейших федеральных станций остаются государственными. Атомная энергетика, электроэнергетика тоже в руках государства. И остается, и контролируется, поэтому здесь не надо волноваться. Большая часть энергетики контролируется через связанные с государством компании, например, «Газпром» — крупнейший владелец электроэнергетики в стране. Вот, поэтому не надо преувеличивать вот эту роль частности в электроэнергии. Но триллион рублей, там почти там, 800 миллиардов Чубайс собрал уже до 1 июля, и они туда пришли. Сейчас ситуация, конечно, поменялась. Почему? Потому что меняются прогнозы на спрос по электроэнергии. Значит, уже потребности в строительстве и возможности в строительстве электростанций должны как-то корректироваться. То есть, конечно, кризис вносит свои коррективы, но, в общем, это же огромный механизм и очень инерционный процесс. Процесс идет, реформа состоялась. Ну, как-то он развивается. Да, цена на электроэнергию растет. А на что она падает, я хочу спросить. Вы считаете, что цена на все должна расти, а на электроэнергию падать? Что за странный процесс?
Это надо, я возвращаюсь к нашему письму от слушателя Александра, это надо изолировать уже, значит, электроэнергию нашу от собственной
экономики. Синей изолентой обмотать страну.
Синей изолентой обмотать уже даже не страну, а саму отрасль. Да. Да, у нас еще есть минутка. Екатерина, давайте коротко вопрос. Екатерина из Москвы.
Алло.
Здравствуйте, ваш вопрос, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тут прослушала и другой еще вопрос. Значит, я хотела сказать насчет адекватности устанавливаемых цен на газ. Вот я могу пояснить, что один баррель нефти дает 7 гигакалорий энергии, тепла, а 1000 кубометров газа дает 35, то есть 6 раз больше. То есть на прикидку, если цену назначать, если сейчас $35 стоит нефть, умножьте на 6.
Екатерина, мы просто не успеваем все эти выкладки освоить, у нас теперь 15. Нет,
мы знаем, что связаны, что цены на нефть и на газ связаны, но связь очень сложная.
Вот, расшифровывать эту сложность мы будем уже в следующем отрезке эфира.
Как между глазом и пяткой, да. Есть связь, но такая непростая.
После выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. При падении вертолета компании «Газпромавиа» на Алтае погиб представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин и еще 6 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. Вертолет, упавший в пятницу, был обнаружен сегодня в горах Алтая в полуразрушенном состоянии. Резко упал курс российского рубля по отношению к доллару США. Сегодня на индексной сессии ММВБ доллар достиг максимального с осени 2003 года уровня 30 рублей 53 копейки. «Газпром» заявляет, что не получил окончательной версии соглашения о контроле за транзитом российского газа на Украине. Ранее украинский премьер Юлия Тимошенко сказала, что документ был подписан после переговоров в Киеве с Мириком Тополанеком, премьер-министром Чехии, председательствующей в Евросоюзе. На севере сектора Газа в результате сегодняшних израильских ударов погибли по меньшей мере 5 мирных жителей. Палестинская сторона сообщает, что общее число погибших с начала операции превысило 800. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 4 боевиков, ранены 3 милиционеров и местный житель. Мэр столицы Карелии Петрозаводска Виктор Масляков подал сегодня в отставку. На пресс-конференции он ничего не сообщил о причине своего решения. У восточного побережья Индонезии затонул паром, на борту которого находились 250 пассажиров. По данным Министерства транспорта, 150 человек удалось снять с борта судна. Суд в Турции обвинил в антигосударственном заговоре еще 9 человек. Всего судебному преследованию по делу о создании тайной антиправительственной организации «Эргинекон» подверглись уже 86 человек.
Все свободны. В прямом эфире на волнах радио «Свобода». Мой коллега, экономический обозреватель Михаил Бергер. Но вот сейчас мы в новостях, так сказать, отталкиваясь от услышанного в новостях об этой истории с упавшим вертолетом.
Да, где погибло 8 человек, по последним данным. Вот ужасная трагедия. Погибли люди, в том числе известные представители президента в Государственной Думе Косопкин и вице-премьер Республики Алтай. Но вот что хочется сказать в этой связи. Все-таки, что вдруг объединило столь разношерстный состав пассажиров? От фотохудожника до представителя, там, некий фотохудожник, там, начальник лесов и полей Республики Алтай, представитель президента в Государственной Думе, начальник авиаотряда, ну и так далее. Вот. Если верить сообщениям прессы, а у меня есть основания им верить, то они летели на охоту.
А на чем они летели?
На каком вертолете? «Газпром Авиа».
Вот это
а
важно.
Что, это у нас еще егерский бизнес у «Газпрома» есть. Там что, егеря есть на ставке? То есть, на самом деле, мы должны понимать, что в цене на газ есть и эти прогулки на охоту высокопоставленных людей. И, в общем, вероятно, это не первый полет был на охоту, если все-таки вдруг, ведь я думаю, что не с этого вертолета начались охотничьи вылеты. И...
Ну да, этот факт трагический, после, как говорится, минуты молчания в любой нормальной стране, я думаю, повлек бы некоторое расследование общественное.
Да, за чей счет, кто оплачивал, и вот где, если нам скажут, они оплатили свой полет, а где билет можно купить? Или это только для начальников билеты на охоту в Алтай? И вот, ну на самом деле...
Да, и где в смете егеря? Вот хотел бы заглянуть,
да,
в смет.
Известная егерская.
Нет,
хозяйство.
Да, вы знаете что, тут даже не будем делать вид, что мы не знаем ответов на эти вопросы, да?
Это такая традиция.
Я только, знаете что,
охот в России.
Барская охота – это замечательно. Я только хочу заметить, я писал, правда, на такую барскую охоту. Было это при премьере Черномырдина, которого повезли поохотиться на медвежат, на Ярославщину или куда-то там, я не помню. Тоже на вертолете к берлоге охотника спустили, да? Прям к берлоге.
Берлоге охотника, да? Или медведя?
Нет. Охотника спустили на вертолете на государственном, да? Прям к берлоге, он стрельнул там в медвежат. Но поскольку была не середина 2000-х, а середина 90-х, то бедного Черномырдина с кашей съели. Он извинялся, потел, краснел.
С медвежьим, понятно, чем смешно.
Да, именно. И программа «Времечко, Царство Небесное» устроила сороковину невинно убиенных медвежат. Я это очень хорошо помню, и я куклы про это делал. Я просто хочу сказать, что о существовании обратной связи. Черномырдинские вылеты на охоту прекратились. Да? Mm-hmm. Потому что большой пиаровский ущерб. Когда есть... Это вопрос о том, зачем нужна пресса. Вот так прикладным порядком. Да?
Зачем эти скандалисты нужны?
Да, зачем нужны эти скандалисты? Эти скандалисты нужны для того, чтобы... Потому что к скандалистам в демократическом государстве прилагается еще институт выборов, например. Да, допустим, да? Суд прилагается.
Потому что скандалы складируются в избирательные аргументы.
Скандалы складируются, вот очень точно. Они потом накапливаются, эти скандалы, и кончаются сменой власти. А когда все...
Или продлением в случае... там.
Да. Да, когда все вот так закупорено, то вот так мы, значит, молчим. Потом вот падает вертолет, мы так вспоминаем.
Я, кстати, о пользе скандалов, даже не скандалов, а, скажем, той же самой газовой войны, как сейчас это называют, или газового скандала, или газового конфликта. Вот. И мне кажется, одна очень такая безусловная и важная польза. Вот позвонила дама, и видно по голосу, не юная, не школьница, по крайней мере, и она в килоджоулях, в стоимости транзита за 1000 кубометров газа на 100 километров. Угу. Народ, широкие массы трудящихся стали разбираться в этих
килоджоулях.
Да? Ну, замечательно. Огромная просветительская ценность во всей этой борьбе.
Если, да-да-да-да, если бы не только этим просвещали. Татьяна Михайловна из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Я в килоджоулях не понимаю, но вот несколько дней тому назад во всех новостных программах показывали встречу Путина с Медведевым. Угу. Путин сидел печальный и спрашивал, почему же президент Украины так не любит свою страну. Вот мы предлагаем, я могу немножко в цифрах наврать, так что я в килоджоулях не понимаю. Мы предлагаем Украине продавать газ, допустим, по $250, в то время как мы в Европу их продаем по 470. Вот они не соглашаются. А сейчас вот сегодня и вчера я везде слушаю, что мы Украине предлагаем абсолютно те же цены, которые предлагаются и по которым платит Европа. Это было буквально 2 дня тому назад, и я вообще не пьющая, я это твердо помню, что так говорил Путин. Объясните мне, пожалуйста.
Так говорил Заратустра.
Да, подождите. Да. Ну, во-первых, конечно, всякая вот фраза, которую мы с моим нынешним коллегой, с Виктором, часто слышим, за что вы не, так не любите нашу страну, вот да. Это такое обвинение, по которому ну, просто теряешься и не знаешь, что сказать. Я нет. обожаю свою страну.
Есть, но... нет, есть такие вопросы, как известно, это да. очень известно, что есть такие вопросы, на которых не существует ответ. Например, ты перестал пить коньяк по утрам, да?
Да, значит, любой ответ поставит в идиотское положение.
Это делает тебя идиотом, да?
И в лучшем случае значит, заставляет жалко
да,
оправдываться.
Да, вопрос, почему не любишь свою страну, заведомо подлый вопрос,
да,
о чем
так,
говорить.
Теперь все-таки к существу вопроса. Послушайте, формирование цены на газ – очень сложный процесс. Она зависит от цены на нефть, рассчитывается с лагом от 6 до 9 месяцев. И сейчас вот эта цена нынешняя, она отражает цену на нефть мая-июня прошлого года, где было $140 за баррель. И она на сегодня должна быть там 420, а через 3 месяца уже должна быть 180, условно говоря. Угу. Поэтому, когда мы говорим, играем этими цифрами, жонглируем 250 или 420, то мы должны уточнять, а специально не уточняем, это в этом месяце или на весь год, а в среднем за год сколько, и так далее. И цена эта плавно двигается. Ну, такова практика энергетических рынков.
Я бы вмешался в твой монолог и сказал бы, что, наверное, если бы тут была чисто экономическая составляющая, если бы мы говорили о переговорах между Люксембургом и Лихтенштейном, да, каких-то абстрактных, да, там, да. по каким-то вопросам, то тогда можно было бы тут подробно останавливаться именно на экономической составляющей. Но поскольку совершенно очевидно, что вся эта история...
Когда любовь к стране еще тут
Да-да-да, любовь выступает. К стране и детонирует, и используется исключительно в политических интересах. У нас в политических интересах, и у них там между собой, между кланами тоже в политических интересах, то дальше появление любой цифры, мне кажется, не требует твоих расчетов. Это цифра та, которая нужна сегодня. А поскольку мы имеем дело с публикой, которая, вот в отличие от Татьяны Михайловны, дорогой, которая запомнила, да, и записала, и не пьет, да, что не характерно для первой декады января.
Не, важно сказать следующее, что можно в нынешних условиях, учитывая сложность формирования цены на газ, использовать абсолютно честно любую цифру, и 250, и 480, честно, но некорректно. Вот она вроде для какого-то момента верна, но если ты не уточняешь, не разворачиваешь информацию, она легко вводит в заблуждение.
Но поскольку встреча Медведева с Путиным на Первом канале предназначена не для Путина и не для Медведева, как мы прекрасно понимаем, а для вот Татьяны Михайловны, да, и еще 100 миллионов, то такое упоминание цифры, да, немедленно детонирует совершенно правильным для них образом. Вот на что они рассчитывают. Потому что иначе он бы все эти вопросы задавал бы Медведеву приватно, да?
Без камеры.
Но это без камеры. Но я думаю, если бы это было без камеры, то он бы не спрашивал Медведева, значит, почему украинские лидеры не любят свою страну. Потому что тогда бы я решил, что он просто идиот.
Я представляю эту картину.
Да-да, они остаются вдвоем и начинают выяснять, почему Ющенко не любит Украину. Два дебила. Нет, это делается для нас. И дебилы тут, конечно, не они. Александр из Петербурга, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, вопрос Михаилу Бергеру. Я слушал озвучивание названия вашей книги «Крест Чубайса». Так вот, после всего, что я услышал, хочется предложить другое название. «Звезда Давида как тавро на лбу России», потому что он уже в Петербурге.
Понятно, все, спасибо большое. Про звезду Давида, Александр, мы не будем больше разговаривать.
Пишите помните, как... письма, бейте телеграммы.
Да-да-да, как у Хармса. Нас всех тошнит. Не будем про Тавру Давида на лбу у России. Николай из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, здравствуйте. С Новым годом вас.
С Новым годом.
Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас ответьте вот на вопрос на мой, да?
Да.
Значит, вот эти наши чиновники, российские чиновники, по-сам, полетели на охоту. Вы сказали, в любой бы нормальной стране их бы отдали под суд.
А под суд? Разве нет, разбирательство.
А разве Россия нормальная страна? Ответьте.
Вопрос это вы сказали. Я, собственно, поэтому поставил вопрос.
Нет, значит, смотрите, во-первых, под суд не было бы, конечно, но разбирательство было бы безусловно.
Я помню имя главы кабинета, по-моему, Клинтона, Ванунну, что ли, который... подсел на вертолет, который по пути куда-то летел, то ли военный, то ли какой-то вертолет, он подсел, чтобы добраться к каким-то своим родственникам.
Миша Клинтон...
Это стоило ему поста.
Миша, Клинтон постригся за $200 однажды.
Был дикий скандал.
Да, и был дикий скандал.
Расточителен.
Да, что он где-то по дороге, вот видишь ли, не в Белом доме у себя на казенном прихожке, а где-то вот решил постричься, да. И один раз во время предвыборной кампании... Он позвонил по своим президентским делам, по своим предвыборным делам, он позвонил по государственному телефону, он связался со своим Арканзасом, не на средства своей партии, а на казенные средства, из Белого дома позвонил. Был скандал. Был скандал. А вы говорите, да господи боже мой.
На самом деле нормальной страны определяется количеством скандалов, которые она может произвести. Таких здоровых, санитарного такого типа скандалов,
которые
очищают атмосферу.
Разумеется. Что касается нормальной страны, то, конечно, когда я говорю о нормальной стране, в этом есть некоторый полемический задор. Потому что, я уже говорил, мой любимый термин из Толстого, да, остранение. Остранение. Это то, чем пользовался Лев Николаевич в литературе блистательно. Взгляд на абсолютно банальную, привычную ситуацию, как бы взглядом марсианина, взглядом постороннего. Когда он описывал балет, да, как люди вдруг там выходят, начинают приседать в обтянутых лосинах. Ты, понимаешь, вдруг видишь это совершенно сбоку, другими глазами, как будто ты никогда не видел балета. Это очень полезно, и очень полезно смотреть именно на собственную страну вот таким остраненным взглядом. В этом смысле для меня, лично для меня, и подозреваю, что для моего сегодняшнего гостя, нормой является западный способ взаимоотношений общества и власти. То есть способ, при котором общество контролирует власть. Не тотально, но серьезно. Довольно серьезно контролирует власть. Свежий пример на наших глазах только что все-таки забодали этого сенатора от штата Иллинойс, забодали. А в сущности, в чем дело-то? Вот на наши Палестины так перевести, да? Представитель победившей партии, земляк президента,
предложил
в Совет Федерации, по-русски говоря,
своего
человека. Ну, о чем вообще...
За благодарность.
За благодарность. О чем вообще разговор? У нас в Совете Федерации до кризиса, по крайней мере, было несколько, значит, участников мирового списка Forbes.
От этих мандатов купюрами, шелест купюр
нёсся. Да, шелест купюр, просто такой.
Нёсся на всю страну.
Назывались цифры в нашей прессе. Пятерка-десятка в скобках, в миллионах, как сказал Михаил, американских рублей, да, за пост. Что-то я не помню скандалов. Кому от этого лучше?
Ну, у нас не Иллинойс, слава богу.
Не Иллинойс, слава тебе Господи, да. Хотя некоторые элементы Чикаго мы наблюдали. ЧК и Чикаго, да. Нет, если говорить о там вале преступности в процессе первоначальной приватизации, то у нас в этом смысле Чикаго был. А вот в том смысле, чтобы уничтожить сенатора-коррупционера всем миром, дружно, разом.
Политически уничтожить.
Политически уничтожить, а политически, поскольку не ЧК. Этого прецедента еще не было. Валерий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа.
Да.
У меня к вам такой вопрос. Вот ни один уважающий себя эксперт не считает, что Украина ворует у нас газ. Почему же вы каждый раз, когда начинается какая-нибудь клеветническая кампания против наших соседних демократических стран, сразу присоединяйтесь. Почему?
Понятно.
Вы
почему? Стоп. Это вот тот самый вопрос. Почему вы присоединяетесь к клеветнической кампании?
Минуточку.
Что? Сейчас он жалко трясясь, значит, утирая пот, будет оправдываться.
Подождите. Где список, исчерпывающий список экспертов, которые все единогласно, консенсусом проголосовали за то, что у нас газ не воруют? Где список этих экспертов? Есть эксперты, которые вот не считают, что Украина...
А есть, ты слышал,
а есть, которые считают.
Ты слышал кого-нибудь, кто считает, что Украина не ворует?
Ну вот человек пытается...
Нет, вот кроме... Нет, он сослался на анонимных экспертов.
Кроме украинских политиков, некоторых связанных с ними экспертов, я не знаю, я не слышал. Да на самом деле Украина особенно не отпирается, она просто интерпретирует это иначе.
Она говорит вот так.
Ну, типа, мы там технически, технологически, а это было наше.
То есть было ваше, а стало наше. Так, Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер, со всеми праздниками.
Спасибо
вас. Всех вас, самые лучшие пожелания здоровья. Вопрос такой, есть ли надежда, что газ подешевеет? И вопрос, продается ли газ Китаю и за сколько?
Это интересно, да.
О, слушайте, такой хороший вопрос. Насколько мне известно, в Китае нет газопровода.
Ходорковский хотел нефтепровод строить.
Да, нефтепровод. Потому что газопровод – это дорогое удовольствие, дороже, чем нефтепровод. Потому что там другие компрессорные станции. И такая сложная технологическая процедура. Вот. И учитывая расстояние все-таки, многие тысячи километров, это... Может быть, экономически не очень целесообразно, поэтому я не знаю, честно говоря, ничего. Может быть, я чего-то упустил. А вы знаете, вряд ли что-то будет дешеветь. Вот я вас расстрою. Ну, как-то так устроена жизнь, что по большей части предметы, товары, бытовые и промышленные, все-таки дорожают. Ну, так устроена экономика, иначе бы ничего не развивалось.
Ну, по крайней мере...
Оно может дорожать медленно или быстро, резко, много.
В условиях кризиса, давай, вот, я задам тебе вопрос.
Дешевеет национальная валюта рубль.
Да, 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 все остальное дорожает. Давай вот про кризис.
Да,
про кризис. Да что ж, какое ж тут удовольствие.
Да, с удовольствием, потому что тема очень важная.
Да, тема важная. Я сейчас даже не буду... Я сейчас выступлю просто... Вот, поскольку ты сказал, что все, что связано с получением...
С приходом и уходом
денег, то я спрошу тебя просто как пользователь, как человек, у которого там есть какие-то накопления в каких-то банках.
Обычный пользователь денег.
Да, в каких-то банках, причем... Замечу, не под Тавром Давида, а вот тут неподалеку. Значит, если ты не боишься, да, давать такие советы, вот чего делать? Забирать деньги в кубышку, не забирать, хранить, не хранить?
Ну, такой, конечно, вопрос ниже пояса, потому что любой совет может быть потом использован против меня, если вдруг ситуация как-то развернется так, что человек послушает совета и чего-то потеряет. Поэтому первое, не следуйте моим советам, но я им вам все равно дам, их вам буду давать. Вот, просто в порядке размышления. А нет, совершенно не существует рецептов надежных, если бы они были, то все бы кинулись их исполнять. Нет надежных решений. Есть проблемы, и сегодня рискованно хранить деньги и в долларах, и в евро, и в рублях. Недавно казалось, что евро там будет только дорожать, а евро начинает дешеветь. Доллар вдруг укрепляется, а его вроде бы весной этого года хоронили, причем уже звучали барабаны, литавры и прочие соответствующие инструменты. Вот. И все меняется, да, и рубль дорожавший вдруг стал дешеветь, он может опять дорожать. Поэтому, первое, не предпринимайте никаких резких движений. Ну, я уже... Слушайте, если перед вами стоит такая проблема, я вас уже поздравляю. Значит, у вас есть какой-то резерв, есть какие-то... Остаются какие-то деньги после коммунальных платежей и покупок продуктов, раз вы решаете проблему того, куда и как вложить деньги. Я могу вам сказать, чего не надо делать. Не пытайтесь выиграть вдруг там на бирже, на разнице в курсах валюты и так далее, потому что
то есть, много
соблазнов. Мне уже приходилось об этом говорить, но я повторю и для аудитории «Радио Свобода». Я сейчас вижу часто рекламу такую наружную вот этих на счетах. Угу. Наживись на кризисе, купи землю,
да,
купи дом в Греции или там на Кипре.
Вот не надо пытаться наживаться на кризисе.
Вот не надо, друзья мои. Вот те, кто вам продают, наживутся. Вы не сможете. Не сможете, потому что вот часто вот в воздухе уже пахнет пластилиной. Уже вот эти вот какие-то... Вам сейчас будут какие-то сказочные проценты.
Да им вроде на свободе, слушай.
Да-да-да, антикризисные какие-нибудь программы вам будут предлагать, чудесные спасения и так далее. Вот сейчас вот уже формируется бригада мошенников, которые попытаются под видом кризиса в очередной раз забрать у вас последнее. Вот все чудесные способы – это мошенничество. Я вам вот точно буду говорить. Потому что, ну, послушайте...
Подожди, Миша, а ты забыл? А если посыпать солью и сказать волшебные слова «крэкс-пэкс-фэкс», может, тогда как-то?
Ну, может быть.
Чего не делать, понятно, согласен, спор нет. А скажи, вот такой детский вопрос. Ну, хорошо, я темный человек там, да, и не по этой специальности.
Брюнет, в
смысле. Есть, нет, ну, совсем темный, ну, не понимаю в этом ничего. Да, там, послушаю одного, думаю, да, вроде туда надо, послушаю другого, вроде
бежать
туда.
Бежать в другую,
да,
сторону.
То есть я ловлюсь на убедительный голос, скажем так, да. Когда мне убедительным голосом говорят, я первые секунды верю. Но скажи, ведь есть же, я детский вопрос задаю. Ну, вот этому же учат, да? Получают люди образование, там, бакалавриаты какие-то, да?
Магистратуры.
Магистратуры, да? Людей этому учат десятилетиями. И есть нобелевские лауреаты. И потом, как только это падает, то это выясняется как цунами. Вот вдруг откуда ни возьмись, да? И никто не знал заранее, и никто не знает, что делать. Ни нобелевские лауреаты, ни бакалавриаты. Это что, изначально такая заведомо темная область? Вот темнее сейсмологии, потому что про цунами-то предупредили, просто не услышали, не успели передать.
Я знаю ректора одного из самых авторитетных экономических вузов московских, который вот сейчас сказал, что чему мы учили все эти годы, даже в студии надо все пересмотреть, все не работает, все не так, все не работает, все неправильно.
Что предмет развивается быстрее, чем образование?
Да, объект изучения развивается быстрее, чем наука о его осмыслении. Вот, конечно, да, безусловно, те знания фундаментальные, базовые, там, начиная от Адама Смита, Маркса и... от Адама и, запятая, Смита.
Да, Смита.
И Милтона Фридмана, все эти знания нужны, но просто процессы, появляются новые какие-то, новые вирусы, грипп все время... Слушайте, если что вы хотите, если грипп каждый раз приходит к нам в новом обличии, то и финансовые проблемы каждый раз они тоже мутируют, они тоже задают новые, нет универсальной пилюли. Да, мы боремся с ними, но с этими вирусами, грипповыми и финансовыми, но... В
понятно,
общем-то,
понятно.
И та сторона тоже развивается.
Понятно. Короче, пользы от вас никакой. Вредно.
Да, послушайте.
Это я пошутил. Ольга Серафимовна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Я не согласна, что пользы никакой. Наоборот, я считаю, что польза достаточно большая. С интересом всегда слушаю вашу станцию. И еще более того, меня тоже убеждает, когда я слышу убедительный голос.
Ну вот вроде сегодня.
Вот да, этим злоупотребляют. Злоупотребляют вашим доверием. Это
да, похоже, что да. Значит, но что единственное, мне всегда бывает странно, когда наши демократические институты сравнивают с институтами, ну, допустим, там же той же Америки. Для меня это выглядит так же, причем удивляется, что у нас не так, как у них. Для меня это выглядит так же, как если бы ясельному ребенку предложили решать интегральное уравнение. Это меня всегда удивляет, и даже я злюсь, потому что мне представляется, что сравнение абсолютно неподходящее. А вообще, большое спасибо за передачу. Всего вам доброго и поздравления с прошедшими праздниками.
Да, с праздниками вас, Ольга Серафимовна, спасибо.
Ну, ясельного ребенка его тоже учат буквам, учат различать цвета. Его все равно как-то двигают к тому самому...
Интегралу, да. В сторону. Нет, вопрос же не в том, мы же сравниваем не... Ольга Серафимовна, и тут надо понимать, что это фигура речи. Когда мы сравниваем не для того, чтобы в очередной 185-й раз зафиксировать, что мы не там, где там какая-нибудь Норвегия или Англия. Вопрос в том, в какую сторону идти. И дурак бы я был, и...
Мы говорим о желательном.
О желательном, мы говорим о векторе, что в эту сторону желательно, ну, нам, по крайней мере, да, и, судя по всему, и вам, желательно в эту сторону идти. Никто не предполагает, да, что мы завтра проснемся.
Вот такие реакции правильные, да, вот такие реакции имеют
эффект какой-то. Да. В конце концов, не сразу интегральное, но, так сказать, постепенно как-то надо идти в ту сторону. Это довольно важный вопрос, потому что он вовсе не для всех так уж очевиден, да? То есть, скажем, для нас это не тема для дискуссии, но, в принципе, это тема для дискуссии. Мы что-то уже вот даже в сегодняшнем эфире читали, да, про отрезать железным
залозом,
лучше изолироваться, лучше так. Вот при Сталине этих проблем не было. Этих проблем при Сталине действительно не было. Вот по барабану эти проблемы при крепостном праве.
В одно время очень популярный кризис. Вот в Москве появились такие игрушки замечательные, в стеклянной колбе аквариум, полностью запаянные, там рыбки плавают. И это замкнутая такая экосистема, кормить не надо ничего.
Только они сдохнут.
Только они умирают через месяц-другой.
Ну, конечно.
Но эти два месяца живут отлично. Ветры, ни морозы, ни плохое качество пищи, которое могло попасть, на них не влияет.
Да, вот рыбки в аквариях.
В колбе в такой.
Страшноватенький, да, образ. Ну, Василий из Вологодской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич. Добрый вечер вашему гостю.
Добрый вечер.
Виктор Анатольевич, у вас сегодня такое светлое, хорошее настроение. Пожалуйста, сохраняйте его, пожалуйста, и на другие передачи.
Я буду стараться.
Вопрос у меня такой простой. Вот, судя по темпам расходования стабилизационного фонда, его хватит до лета. Летом, как вы считаете, экономика обвалится или нет?
Спасибо за вопрос, оптимистический.
Ну, израсходовано 140, на сегодня 141 миллиард. Из 500 там с лишним. Uh-huh. В принципе, много израсходовано, но осталось еще немало. Мы по-прежнему третья в мире страна по запасам золотовалютным.
Uh-huh. И... А по скорости траты?
А вы знаете, скорость снижается, вы можете это понять uh-huh. по удешевлению рубля. Uh-huh. Вот как только упал рубль, вы можете сказать спасибо за сохраненный золотовалютный резерв.
Ну да, тут то есть все да. связано. Халявы не бывает, да. Либо тут чудесно, мы теряем. Да. Да.
Либо твердый рубль и отсутствие золотовалютных резервов, либо не такой твердый рубль и не сохранение какого-то запаса.
А я вот читал, что Обама собирается, значит, ронять доллар.
Я думаю, приписывают ему.
Приписывают ему.
Это если бы он даже собирался, никогда бы об этом заранее никто бы
заранее. А, то есть, видимо, да. Тут такая логика. Логика в обратную сторону. У нас осталось, да вообще чуть-чуть осталось, минутка с небольшим до конца эфира.
Споем.
Петь не будем. Это все про музыку. Что-то вот такая тема сегодня. Нет, петь не будем. Лучше я послушаю вот эта последняя минутка. Все-таки про твои ожидания на это лето.
Ну, не обязательно на лето, наверное, на нынешний год.
Да.
А, знаешь, ничего хорошего тебе не скажу, потому что ничего хорошего не жду от этого года. Я призываю людей настроиться на тяжелый год. Не будет чудес. Не будет чудес. Будет тяжело. Поэтому что нужно сделать просто людям? Вот дома сесть как-то, вечерок выделить, может быть, даже не один, с карандашом и бумагой, провести ревизию своих ресурсов. Что будет, если, не дай бог, один из двух работающих потеряет работу? Хватит ли денег второго? И как их распределить? Что будет, если два человека лишатся работы? Что вы еще умеете? Петь, плясать, лепить пельмени, колоть дрова. Что еще такого, что можно будет продать? Да, проведите такую ревизию ресурсов и ваших возможностей. Нынешние, просто заведите амбарные книги, просто считайте, что вы тратите и так далее. То есть, посмотрите, вам нужно иначе взглянуть на жизнь. Вот, собственно, главный совет.
Не пессимист, но реалист. Михаил Бергер на волнах Радио Свободы. Это была программа «Все свободны». А дальше жизнь продолжается. Как отмечают россияне праздник Рождества? Каково отношение к религиозным праздникам вообще, а также к религии, церкви, церковным иерархам? Все это в программе «Общественное мнение» после выпуска новостей. В гостях у Радио Свобода заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин, ведущая Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». Мой гость сегодня Михаил Бергер. Услышимся через неделю.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает немедленно возобновить в нормальном объеме.
Мы четко различаем борьбу с терроризмом и необходимость помогать населению.
Приговор был встречен молча.
Часть похищенного оружия предназначалась для отправки.
В Вильнюсе кругами ездят автомобили и сигналят.
Представители издательства Илоры Буш отказались назвать сумму гонорара.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.